Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сегодня не очень хороший с точки зрения трафика вечер, как ожидается, будет. Яндекс предполагает, что к вечеру сегодня 2 часа 8-бальных пробок будет. Но смотрите, уже сейчас в городе пробки в 6 баллов, обычно 4 или даже 5, а сегодня 6. Как предполагается, в течение ближайшего получаса начнутся 7-бальные пробки, потом 2 часа 8-бальных пробок, потом даже в 8 вечера в городе, как ожидается, сегодня будут пробки в 7 баллов. В течение ближайших 20 минут мы будем обсуждать, можно ли child-free или радикальный феминизм признать экстремизмом, как это предлагают в одной из комиссий при Роскомнадзоре. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, изменение подхода к диагностике ковида. С октября, как объявлено сегодня, москвичам, у которых предполагают ОРВИ, острую респираторно-вирусную инфекцию, придется сдавать новый тест. Тест на антиген к ковиду. Как это работает и насколько можно верить таким тестам, об этом поговорим минут через 10. Все это в прямом эфире. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Код города 495. Параллельно следим за лентами новостей. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Москва заинтересована в работе с Евросоюзом в духе прагматизма. Это заявление из Министерства иностранных дел Российской Федерации. Цитирую с ленты агентства ТАСС. Оттуда же с ленты ТАСС МЧС. Пожар в жилом доме в Тюмени потушен на площади в 400 квадратных метров. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что, ссылаясь на Минтранс Белоруссии, что предварительный доклад по чрезвычайному происшествию с Ryanair рассмотрится в ИКАО 25 октября. Пока без подробностей, еще раз напомню, заявление соответствующее делает Минтранс Белоруссии. Если вы не понимаете, что за самолет Ryanair, я вам напомню, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минском аэропорту из-за сообщений о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Это вот тем самым самолетом летел Роман Протасевич.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вчера было заседание, координационное заседание родительской палаты. Есть такая родительская палата. Вчера было координационное заседание, и там выступал... Сейчас я скажу, как это называется, председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре. Зовут его Андрей Цыганов, и в этом выступлении он предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и child-free. Так он сказал на этом координационном заседании, вот цитата: «Безусловно, нужно расширять права правоприменителей. Мы неоднократно это предлагали. Всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фури, child-free, их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям». Сергей Оганесян, главный научный сотрудник в Федеральной службе исполнения наказаний, член рабочей группы в Национальном антитеррористическом комитете. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Насколько четко сейчас описано, что такое, собственно, экстремизм?
В наших законодательных актах очень четко прописано, что такое экстремизм. Ну, мы все знаем, что экстремизм – это крайность. Все, что связано с радикализмом, уже является экстремизмом.
То есть, большому счету, возвращаясь к тому, что говорил вчера Цыганов, если тот же феминизм радикален, тогда это экстремизмом можно называть?
Совершенно спокойно можно называть. Эта дефиниция, в общем-то, она общепринята в мировой практике.
Тогда что такое радикализм?
Ну, радикализм – это и есть радикальный, коренной, который претендующий на коренной пересмотр взглядов на что-либо, на какое-либо явление, на какую-то сущность и так далее.
Ну вот смотрите, один из наших слушателей пишет, что с его точки зрения экстремизм — это какие-то теракты, вооруженные выступления. Ну то есть что-то вот такое. На словах экстремизм тогда может быть? Или радикальный?
Конечно.
Поясните.
Ну я поясняю так. Скажем, призывы к насильственному изменению государственного строя. Это только призывы. Верно?
Верно.
Или же унижение чести и достоинства народа. Это только на словах. Верно?
Верно.
Это публичные призывы, значит, они экстремистские. Если ты про себя думаешь, пожалуйста, думай все, что угодно. Не возбраняется. Но если ты озвучил, что такой-то народ является тем-то, тем-то, такой-то язык является таким-то, таким-то, вот наш язык самый, это... Вы знаете, сейчас мы переживаем переходный период от одной цивилизационной ментальности к другой. Но что я под этим имею в виду? Тысячелетиями человечество жило религиозным мировосприятием. Тысячелетиями. Сперва языческими, там были десятки тысяч лет, потом перешли к единобожию, монотеизму в лице иудаизма, христианства и ислама. А сейчас мы переходим к эпохе, которую я назвал научным мировосприятием. Естественно, во всякие переходные эпохи бывают крайности. Без крайностей не обходится. Если мы вспомним с вами, как христианство внедрялось в быт и жизнь, скажем, наших народов, то это были сплошные крайности. Но все религии на протяжении тысячелетий призывали к чему? К терпению, к любви. И помните выражение Иисуса? «Потому узнают, что вы мои ученики, что вы любите друг друга, да возлюбите». А Коран провозглашает основным принципом «аль-васатия» по-арабски, а по-русски это означает терпение, терпимость, умеренность, умеренность, умеренность во всем.
Ну вот смотрите, терпение, терпимость, но это ведь и терпимость к тем, кто, к примеру, пытается жить как child-free. Если мы говорим, что это экстремизм, тогда терпимости нет.
Совершенно верно. Но ведь смотрите, радикализм. Они допускают радикализм. Значит, общество и по отношению к ним тоже может вызвать радикализм. Ведь демократия – это не анархия.
Когда
это
мы говорим о
подчинении закону.
Просто наши слушатели, да-да-да. Просто наши слушатели спрашивают, тогда не очень понятно. Это когда слишком активно говорят или пытаются насаждать эти идеи? Просто чтобы понять, в какой момент мы переходим эту грань?
Вот когда они организовываются в определенные партии и движения и пытаются навязать нам свое видение мира, это уже экстремизм.
То есть даже когда они просто пытаются рассказать, вот что такое навязать?
Конечно, конечно, навязать. Ну, рассказывая, навязать. Для чего они рассказывают? Uh-huh. Для чего они ведут эти проповеди, говоря языком Писания, или же, скажем, пропаганду, говоря современным языком? Для чего? Для того, чтобы навязать свое миропонимание.
Ну, Но тогда получается, если... что есть только как бы два миропонимания, наше с вами и их неправильное.
Вы знаете, а общество всегда... всегда, во все времена, имела свое общественное мнение на те или иные события или явления. То есть, если... Когда мы говорим о Спарте, угу. Помните, когда они отбирали определенный тип, даже физиологический тип, для них это было нормой. Сегодня тоже должна быть норма. Норма мировосприятия. Никто не говорит о том, что вот все должны быть усредненными, все должны ходить в кирзовых сапогах, в тельняшках и так далее. Нет. Пожалуйста, доказывай свою правоту, доказывай аргументированно. Поэтому я называю нашу эпоху научным мировосприятием. Потому что научное мировосприятие, оно лояльно по отношению ко всем точкам зрения и так далее. Ценность любого научного исследования заключается в новизне. Но доказывай свою новизну. Показывай, что это самое правильное.
Да, но
вот,
если...
Скажем, их прикрыли, прошу прощения. Да. Пожалуйста, пусть идут в суд и доказывают. Вот это и есть демократия.
И когда суд примет их сторону, тогда они начнут
конечно.
Уже это говорить спокойно.
А как иначе? Мы же строим демократическое общество, верно?
Нет, просто не очень понятно тогда, где определяется список. Вот это можно говорить до суда, а это только по решению суда.
Вы знаете, значит, если суд принял решение, они всегда могут... значит, оспорить это решение вышестоящей судебной инстанции. Вот и все дела.
Понял, спасибо. Сергей Оганесян, главный научный сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и член рабочей группы в Национальном антитеррористическом комитете. Исполнение, полагает Панк-13, может подкачать. Задумка хорошая. Будут брать за палитру или за фразу «не хочу иметь детей». Он предполагает, что вот так расширительно будут толковать, если предложение Андрея Цыганова, напомню, он председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Ольга, Москва. Ну, вы знаете, я бы вот как-то осторожней, наверное, относилась. Во-первых, все-таки люди. Во-вторых, никто не отменял психологическую составляющую. Женщина, например, которая, ну, по каким-то физиологическим, может быть, жизненным показаниям, не, ну, не может иметь детей для того, чтобы как-то, ну, защитить себя, свой внутренний ресурс, может говорить о том, что она не хочет этого делать. Вот, поэтому, ну, вот как-то объявлять...
Подождите, Ольга, если я правильно понимаю предыдущее выступление, то речь идет о том, что вы можете это сделать, но это же можно делать молча.
Ну, понимаете, как молча... не всегда получается, потому что, ну, я уверена, что вы наверняка как минимум видели, когда у нас родственники, например, сердобольные, начинают приставать с вопросами, ну что же ты не замужем, что же у тебя до сих пор нет детей, а может быть человек, ну, не может иметь. Поэтому, ну, я сейчас как бы, я понимаю, что с очень, наверное, узкой позиции, с очень невысокой колокольни, ну вот... Я, мне кажется, была бы осторожна вот с такими инициативами. А что касается ЛГБТ-сообщества, то позвольте напомнить, что до того, как случился в фашистской Германии Холокост, сначала были облавы на психически неполноценных детей, людей, а еще раньше на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Я ни в коем случае их не поддерживаю.
И не проводите параллели. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Юрий Юрьевич, может, я с ума уже сошла совсем. Но мне кажется, это какой-то абсурд.
Почему?
Потому что, что касается ЛГБТ, у нас есть закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Чем там взрослые мужики занимаются? Это их проблема. К несовершеннолетним они обязаны не подходить. За это есть уголовная ответственность.
Видимо, считается, что этой ответственности мало или недостаточно развязаны руки у правоохранительных органов.
Что? Ну, так развяжите им руки. Зачем же их признавать экстремистами-то?
Так разве признание экстремизмом не развязывает руки?
Нет, Юрий Викторович, если живет какая-то гомосексуальная пара, никого не трогает, их кому не резят, почему они экстремисты-то? Чайлд-фри, если она ходит, в каждом углу агитирует, бабы не рожайте или мужики не делайте...
Ну вот если они начнут ходить и агитировать в каждом углу.
Найдите другое, оштрафуйте их. В конце концов, есть еще какие-то законы, можно подумать на вскидку, сейчас не вспомню, но что-то.
Ну, то есть, есть инструментарий, вы об этом говорите. Не надо придумывать ничего. Пользуйтесь этим. Уж если это проблема. 7373948. Давайте, лимонадный Джо. В этот раз, я надеюсь, не слетит звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, это какая-то крайность. Тогда надо все фанатские группировки после каждого матча привлекать за экстремизм. Там уж точно экстремизм можно найти. И выкрики, и конкретные объекты.
Нет, ну, там... смотрите, но ведь идея-то в том, что действительно нужно давать... Может быть, сейчас это сложно сделать. Инструментария не хватает, и речь идет о том, что надо помочь развязать руки нашим правоприменителям.
Я согласен с Анной, тут же инструментарий, по-моему, больше, чем... достаточно.
Понял.
То,
хорошо.
Что есть, применять.
Надо бы хотя бы применить то, что есть. В комиссии при Роскомнадзоре Андрей Цыганов, председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента, выступил на заседании родительской палаты в среду и предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и child-free.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая новость. В Москве пациенты с острой респираторной вирусной инфекцией с 1 октября будут проходить тест на антиген коронавирусу. Положительный результат будет считаться подтвержденным случаем заболевания сегодня. Журналисты пишут об этом, ссылаясь на высказывание заместителя мэра города Анастасию Ракову. По ее словам, это позволит быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение, что при COVID-19 критически важно. Ракова также отметила, что вместе с тестом на антиген такие пациенты будут проходить и ПЦР-тест. экспресс-тестирование. Замэра напомнила, что в Москве начали пробовать экспресс-тестирование на антиген коронавирусной инфекции с июля, и у этих тестов оказалась высокая чувствительность. В 85% случаев их результат совпадает с тестом ПЦР. Павел Брандт, медицинский директор сети клиник «Семейная», к нам присоединяется. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу вот этой новой технологии, при которой каждого с ОРВИ будут проверять еще этим тестом на антиген?
Ну, технология вроде не новая, как мне кажется. Она уже применяется только у нас, наверное, год почти. Соответственно, ничего сверхнового в ней нет. А в том, что касается необходимости проверки на антиген, ну, с учетом роста заболеваемости, видимо, это логичная история. Или всех надо сажать на 2 недели на карантин с симптомами ОРВИ.
Так, тогда другая история. Если мы доверяем тесту, вот этому тесту на антиген, то зачем сдавать параллельно еще и ПЦР-тест?
Ну, я так понимаю, что ПЦР-тест не сдается только в том случае, если антиген-тест положительный.
Это очень быстрый тест, и можно действительно считать, что если он положительный, то человек болен.
Алло.
Я говорю, это быстрый экспресс-тест, действительно, и можно будет прямо на месте определить, болен ли человек коронавирусом.
Да, можно будет определить, но для того, чтобы подтвердить коронавирус, все равно придется сдать ПЦР. Это правило, причем действующее во всем мире.
Этот тест по технологии не отличается от ПЦР-теста?
Отличается, конечно.
Поясните.
Ну, совершенно, это прям вообще другая технология.
Выявляется. Не-не-не, я имел в виду для клиента, для больного.
А, для взятия, как взятие?
Конечно.
Ну, по сути, нет, тоже берется материал из носоглотки и с помощью специального раствора потом наносится на контрольную такую панельку, и дальше высвечивается уже результат, если одна полоска теста отрицательная, две полоски положительные.
С вашей точки зрения, это действительно поможет быстрее ставить диагноз и начинать правильное лечение?
Ну, лечения не существует, его как не было, так и нет. Если только тяжелое состояние, там уже интенсивная терапия, а с точки зрения постановки правильного диагноза, своевременной изоляции заболевших, это, конечно, поможет.
Существуют данные по поводу того, насколько это дорогая история, тест на антиген?
В среднем в районе 3000 рублей, я так понимаю, по Москве стоит.
Спасибо. Павел Брандт, медицинский директор сети клиник «Семейная», был с нами на прямой связи. Итак, с 1 октября каждый, кто вызывает врача, видимо, имея определенные, предположительно, показания к тому, что у него острая респираторно-вирусная инфекция, будет сдавать тест на антиген коронавирусу. Тест дается моментально. Результат его моментально выясняется, и это позволит, как предполагают власти, быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение. Вместе с тестом на антиген пациенты будут сдавать и ПЦР-тест, но, как мы понимаем, результаты ПЦР-теста приходят чуть позже. В 85% случаев практика в Москве нарабатывается с июля 2021 года, в 85% случаев тесты показывают одно и то же. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, нам нужны врачи и пациенты. Пациенты, прежде всего, те, кто уже прошел через этот тест на антиген коронавирусу. Если вы болели, возможно, вы уже в рамках эксперимента, который в Москве с июля 2021 года проводится, вы сдавали этот тест. Как это было? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Чихнул, заплати. В Германии экспресс-тест стоит 3 евро, пишет Пол Би. Но это вот экспресс-тест на антиген? Какой тест? Это тоже важная деталь. Что еще? Олег Сидоров нам про предыдущую тему пишет. В России нет других дел, или это отвлечение от реальных проблем? Ну вот, собственно, мы сейчас обсуждаем другую реальную проблему. Рост заболеваемости коронавирусом. Это очевидная, как кажется, уже новость. И вот что-то происходит. В том числе и усложнение или увеличение количества тестов, которые сдают больные. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич. Ну, я думаю, что мера давно уже необходима и запоздалая, потому что это касается прежде как раз вот тех людей, которые вы обозначили, которые вызывают неотложку домой. Бригады скорой помощи и сами порой устанавливают себе диагноз, не понимая, чем они заболели, а порой даже и потеряв обоняние, думают о том, что это простой ОРВИ или грипп, ну в кавычках, конечно, а то и пневмония, от которой можно лечиться самостоятельно. Поэтому в любом случае у нас давно нужно данной процедурой мониторить людей, которые действительно болеют так называемой данной заразной пандемийным синдромом и диагнозом. И в любом случае, вот этот тест, он был необходим еще год назад. Потому что высокая заражаемость, когда люди продолжают ходить на работу и думать, что инкубационный период порой достигает 3 недель, они, естественно, являются источником дальнейшего заражения, что мы сейчас и констатируем.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот как обычно бывает. Значит, во-первых, раз уж заговорили про Германию, разные источники разные вещи говорят. Где-то говорят, что вот этот тест на антиген в Германии бесплатен. То есть вот хоть каждый день сдавая его. Кто-то говорит, что от 20 до 50 евро. При этом ПЦР-тест в Германии стоит более 100 евро. Чтобы тоже понимали. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот этот мужчина, который предыдущий рассказывал про тест, он прям реально, я пользовался, купал в аптеке и...
Не обязательно это тест на антиген, в аптеке и другие продают. Члену семьи, пишет Елена, сегодня врач делал дома такой тест, и это все было сделано по ОМС, то есть платить вообще ничего не пришлось. Напомню, с 1 октября, то есть с завтрашнего дня, это будет уже просто правилом. Возможно, это правило работает уже даже сегодня. 7373948. Главное, непонятная история. Панк 13 пишет, у меня гайморит, насморк, вот круглосуточно, а я в больницу теперь боюсь зайти. А чего бояться-то? Там что, кусаются, что ли? Я вот не очень понимаю. На входе в здание ряда больших нефтяных компаний делают экспресс-тесты. Берут мазок из носа. Результат получаешь через 2 минуты. Правда, я не знаю, антиген это или нет, рассказывает нам Артем. 7373948, телефон прямого эфира. С завтрашнего дня, если вы заболели ОРВИ, сопли, все вот это, то тогда у вас будут брать не только ПЦР-тест, но еще и тест на антиген коронавирусу. Положительный результат этого теста, который получается тут же, что называется, при вас, будет считаться подтвержденным случаем заболевания. Вот 3 евро, пишет Поль. Что вот 3 евро? Не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждать. Вот я смотрю просто по поводу 3 евро, про Берлин, про то, что, собственно, можно записаться на бесплатный тест для граждан, а это не 3 евро. Ну и 20 и 50 евро, это тоже не 3 евро никак. Поэтому в каждой стране свои правила. У нас вот, по словам медицинского директора сети клиник «Семейная» Павла Бранда, который был у нас только что в эфире, это бесплатный тест будет. Это сказано Анастасии Раковой, а Павел Брандт говорит, что если это за деньги, то, скорее всего, это будет стоить примерно 3000 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Нас интересуют люди, которые могли бы... Поль Би прислал нам картинку. Картинка, правда, не пришла, это тоже важно. Так вот, мы пытаемся понять, проходил ли кто-то уже тест на антиген коронавируса, который с завтрашнего дня в случае подозрения даже на ОРВИ оказывается обязательным для вас, для каждого из нас, точнее. Хорошо, прекрасно. Человек прислал, для того, чтобы доказать, что это стоит 3 евро, он прислал упаковку, на которой совершенно не написано, стоит это 3 евро или не стоит ничего, или 53 евро это стоит. Не знаю, но это тоже некоторые считают доказательством правоты своей позиции. В Москве, я напомню, с завтрашнего дня не этот, другой тест на антиген будет предлагаться каждому, кто будет вызывать врача с ОРВИ. Москвичам придется сдавать тест на антиген коронавирусу, который будет проводиться вместе с ПЦР-исследованием. Но по результатам теста на антиген заболевание, если этот тест будет положительным, будет считаться, что болезнь, собственно, подтверждена. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. 30 сентября, четверг, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня очень тяжелый будет вечер с точки зрения движения. Уже вот с минуты на минуту, как предполагается, будут 7-бальные пробки. Яндекс обещает нам в 5 часов 7-бальные пробки. Переиграл, кстати, прогнозы в лучшую сторону. 2 часа 7-бальных пробок в 5 выезжаете в 6 вечера, 8-бальные пробки в 7 вечера, а к 8 вечера уже поспокойнее. Еще полчаса назад нам обещали 8 вечера 7-бальные, теперь, говорят, будут 6-бальные пробки. В 20 минут ближайшие мы потратим на то, чтобы обсудить идею лежачих полицейских на тротуарах, то есть для самокатчиков и тех, кто передвигается на моноколесах, и предложение ввести лимит на домашних животных в соответствии с размерами жилья. Есть такое предложение в Госдуме. За последние дни сразу несколько официальных лиц по этому поводу выступили. Судя по всему, эта инициатива, что называется, пойдет в народ уже в ближайшее время. Обсудим через 10 минут. Теперь еще по поводу того, что мы обсуждали до новостей. Лик пишет нам. Тесты на антиген уже год делают всем больным ОРВИ по полису ОМС. Это еще раз напоминаю. Лик пишет нам. Мы не перепроверяли. Это, что называется, на его совести утверждение. Или на ее, я не знаю. Это входит в противоречие с тем, что говорит Анастасия Ракова, или то, как описывают ее сегодняшнее заявление журналисты, но прочту целиком. Тесты на антиген уже год делают всем больным ОРВИ по полису ОМС. Раньше по ним не ставили окончательный диагноз ковида и ждали положительного ПЦР. Теперь же человек признается сразу ковид-положительным и отправляется на карантин на 2 недели. У кого тест на антиген отрицательный, ПЦР делать не будут. Стоимость для мэрии Москвы каждого теста 300 рублей, потому что они покупают большим оптом. Лик через Телеграм. Вы тоже можете писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можете писать через СМС-портал. +7 925 48 94 8. Можете звонить 7373948. Код города 495. На очереди новая, почти инновация дорожная. Лежачие полицейские появляются на тротуарах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Появились фотографии, причем, можно сказать, я как-то специально начал исследовать, не так много фотографий, судя по всему, вообще одна фотография этого самого лежачего полицейского. Кто-то пишет, что это происходит в Москве, кто-то пишет, что фотография сделана в Казани, но в любом случае все говорят, это уже есть. В некоторых городах появились искусственные препятствия, называют Москву, города Подмосковья, Казань, Самару и другие крупные города страны. Искусственные препятствия под названием лежачие полицейские, которые устанавливаются перед тротуарами на пешеходных, перед перекрестками на пешеходных тротуарах, чтобы заставить замедлиться или остановиться тех, кто по тротуару едет на самокате или моноколесе. Видимо, и на велосипеде тоже. Это как? А пешеходы? А ГОСТы? Это Панк 13. Наталья Агре, эксперт в области безопасности дорожного движения и член общественной палаты. Она с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот у нас главный вопрос. А это предусмотрено действующим законодательством?
Ну, на сегодняшний день такого в законодательстве нет. Я так понимаю, что это какой-то тестовый заход для того, чтобы хоть каким-то образом притормозить тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности. К сожалению, законопроект, который бы регулировал их движение, до сих пор еще не принят. Вот, и дорожные службы всячески пытаются придумать, каким образом все-таки снизить скорость и минимизировать количество травм на дорогах. Потому что если посмотреть на цифры, то, собственно, они растут, особенно если говорить по Москве, есть даже специальные травмопункты, которые направлены именно на оказание помощи тех, кто попал в дорожно-транспортные происшествия, именно на СИМах. Вот, поэтому все говорит за то, что очень нужно принять закон, каким-то образом все-таки регламентировать движение этих транспортных средств.
И все-таки, насколько правильно, когда появляются такие лежачие полицейские, возвращаясь к той доступной картинке, которая появилась в интернете и средствах массовой информации, лежачий полицейский, который вот буквально перед самым перекрестком, перед тем, как появляется разрисованный на проезжей части пешеходный переход, как кажется, человек, который запнется на колесе, он вылетит на этот пешеходный переход и станет только хуже от этого. Как с этим быть?
Да нет, на самом деле это, конечно, самодел, наверное, поэтому к этому, наверное, быть как? Обратиться в дорожную службу по месту расположения этого замечательного средства для того, чтобы они его сняли, если он не был поставлен, опять же, намеренно для в качестве какого-то эксперимента. Потому что объективно различные неровности и средства снижения скорости, они иногда укладываются дорожными службами для того, чтобы посмотреть, насколько это будет работать. Вот, в данном случае в первую очередь нужно выяснить, насколько это было сделано легально. Но то, что вы описываете, конечно, противоречит здравому смыслу, потому что это может принести больше, скажем так, опасности, нежели пользы. И, в принципе, любая инфраструктура в дорожном движении, конечно, должна согласовываться в первую очередь госавтоинспекцией, как
даже на тротуарах.
Службы, которые, да, ну, естественно, потому что это организация дорожного движения. А ведомство, которое у нас отвечает за безопасность дорожного движения в нашей стране, головное, это госавтоинспекция. То есть, соответственно, это должно было быть сделано, да, установлено по согласованию с ГАИ.
Спасибо. Наталья Агре, эксперт в области безопасности дорожного движения и член общественной палаты. С другой стороны, ведь как-то надо их останавливать. Люди разгоняются слишком быстро. И да, действительно, вот, например, Макс пишет, как с детьми на колясках по тротуару, тем более, если ребенок в коляске спит. Панк 13 напоминает о средствах индивидуальной мобильности, когда мы будем читать полный список, там ведь еще и инвалидные коляски, к примеру, есть. Это тоже сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Мало пешеходам самих самокатчиков, так их еще накажут лежачими полицейскими, которые должны наказывать самокатчиков. 7373948. Я, кстати, не очень понимаю, где у нас телефон, да, вот сейчас, 7373948, телефон прямого эфира. Анна пишет, что старикам и слабовидящим это будет неудобно. Есть проблемы, мы это видим, но, с другой стороны, понятно также, что проблему надо как-то решать, точнее, исходную проблему тоже надо как-то решать. Надо как-то сделать так, чтобы люди не ехали слишком быстро. Других вариантов, как вот это вот физическое замедление, пока еще природа не придумала. Ребенка, наоборот, качают, когда он спит, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, и, следовательно, все будет нормально. Ну да, логика понятная. 7373948, телефон прямого эфира. Нилов из ЛДПР может остаться главой комитета по социальной политике в новом созыве Государственной Думы. С одной стороны, нам говорят о том, насколько сильно изменится Государственная Дума. Напомню, чуть не каждый второй депутат новый. С другой стороны, судя по всему, все руководство Государственной Думы не поменяется. Вернемся. Итак, лежачие полицейские на тротуарах. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, все-таки слишком много тротуаров, чтобы на них положить лежащих полицейских. Какими-то другими методами надо. Наверное, большими штрафами.
Ну как? Говорят, ну как? Ну это, тогда говорят, это слишком дорого.
В некоторых странах? Ну нет. Слишком дорого что? Большие штрафы?
Для того, каждый штраф должен кто-то взимать.
Ну вот смотрите, я говорю, вот говорят, в Австралии за езду без шлема там штраф что-то $200. Что-то такое. На велосипеде. Но кто-то же взимает эти штрафы. Говорят, никто не ездит без шлемов.
В том-то и дело. Никто и не взимает, но никто и не ездит.
Нет, нет. Кто-то их взимает. Там никто без шлемов не ездит.
Кто-то эти штрафы взимает. Еще раз. И взимают не так часто, как у нас надо, чтобы все ездили без шлемов.
Да нет. Ну просто надо большой штраф периодически штрафовать. Тротуаров слишком много. Никаких
Понял.
Лежащих полицейских бесполезно использовать. Но это в каждом
почему
дворе
же? Надо. Легко. Да, почему обязательно в каждом дворе? Не обязательно. Существует какое-то расстояние. Может быть, действительно, перед перекрестками. Почему нет? Панк 13 сделано по принципу. 10 убьются, но ведь 90-то задумаются. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что у него во дворе есть лежачий полицейский, и он споткнулся дважды в темноте. Простой пешеход. Мы ведь не об этом. А представьте себе, опять же, если этот лежачий полицейский перед перекрестком, и даже простой пешеход спотыкается и падает. Куда он летит? Подождите еще пару месяцев, снег выпадет, самокаты исчезнут, и проблема решится сама собой, уверен Макс 47-й. Артем, работаю на Арбате, самокаты, моноколеса, курьеры на велосипедах. Я, говорит, за лежачие полицейские, причем за квадратные, как бордюры, чтобы врезались, падали и кувыркались, потому что достали. Но это вот до того момента, когда однажды в темноте вы сами упадете, начнете кувыркаться, ну, врежетесь, упадете и начнете кувыркаться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, из того Москва. Вы знаете, вот поражает, до какой степени можно довести абсурд, да, вот вообще пешеходы, тротуары предназначены для движения пешеходов. Почему вдруг по ним стали ездить?
Сейчас я вам объясню. Хотите?
Ну, объясните, вот, в том, что так можно довести любую ситуацию до абсурда, да?
Да почему же? Ну, то есть, для того, то есть, время меняется, жизнь меняется, город перестроить мы не можем.
Ну, тротуары, пешеходов, для велосипедистов должны быть велосипедные дороги.
Еще раз,
и пусть они ездят самокатчики.
Еще раз. Но вот как бы, что мы сделаем, к примеру, у нас где-нибудь здесь в центре города? Мы что, будем дома сносить, что чтобы велосипедные дорожки делать?
Мое мнение, надо запретить ездить по пешеху, по тротуарам, понимаете?
А где, мы будем, ездить?
Вы посмотрите, насколько повысился уровень травматизма.
Нет, еще раз, вот смотрите.
У меня на глазах несколько раз сбивали людей, понимаете?
Я понимаю, но я пытаюсь...
На тротуарах.
Смотрите.
Вы пешеходов вытеснили уже.
Смотрите, вот если мы завтра запретим мобильные телефоны, ну, некоторые говорят, они опасны, кто-нибудь этот запрет будет исполнять?
Нет, ну вы мне ну извините. Вот, насколько мне известно, в Лондоне там запрещено движение самокатов по тротуарам.
Везде.
И люди не ездят. Понимаете?
Ну, хорошо, а мы в Лондоне, мы же как в Лондоне легко сделаем. Хорошо, те, кто это придумал, живут в других местах, пишет Алла из Северного Тушина, им попасть под колеса не грозит. А Макс говорит, что вот эти на самокатах пусть ездят по крайней правой полосе. А, ну, еще раз напомню, в Москве вообще, конечно, автомобильного движения-то особого нет, у нас все какие-то жалкие 8 баллов сегодня, да? Поэтому, конечно, по крайней правой полосе, если будут ездить еще самокаты, это очень легко сделать. Конечно. 7373948. Договориться не получится, что ли? Алло.
Алло.
Вы в эфире?
Я хотел бы сказать, что вот сделали вот эти вот платные парковки, да? Они же уменьшили просто дорогу, не расширить дорогу. Они просто взяли и уменьшили.
И что?
И из-за этого появляются пробки.
А, я понял. Конечно, до этого же пробок не было. Это действительно так, а теперь появились. Другое дело, Мартин говорит, это не для велосипедистов и самокатчиков, это для машин центр Лондона закрыт. Да и то там не везде. Скоростные самокаты надо не пропускать на таможне, уверен космополит. Ирина уверена, что всех, кто любит кататься на самокате, надо отправить за МКАД или на МКАД. Ну, конечно, просто вот мы же должны помнить о том, что это ведь почему-то произошло. Наверное, это людям удобно. И, значит, наша задача, ну, как-то понять, как это сделать так, чтобы было удобно всем. Добавить на все камеры распознавание лиц, пишет Сергей Казаков. Штрафовать самокатчиков по Face ID. Только вы должны помнить, тогда все камеры начнут штрафовать и вас, как пешеходов, по Face ID. Когда вы, к примеру, будете не там переходить дорогу. 7373948. Ну, правда, вы сейчас предложили это, а потом не удивляйтесь, когда вы получите штраф. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот посмотрел статистику интереса ради по этому году. Порядка 50 смертных случаев, связанных с велосипедами, и 2 случая, связанных с самокатами. Мне кажется, надуманная проблема вообще.
Это слишком немного. Вы об этом?
Это слишком немного.
Понял, это надуманная проблема, и люди, которые жалуются на проблемы с самокатами, они вот, собственно, зря это делают. Огромная страна, и вот видите, что получилось. Сергей Казаков уже согласен, чтобы его штрафовали на камеру, и многие тут пишут о том, что именно так и нужно делать. Так или иначе, либо номер, либо Face ID, и, соответственно, выехал куда-нибудь не туда, проехал как-то не так, получи штраф. В центре автомобиля надо запретить, пересадить всех на самокаты, уверен Сергей 730-й. Халдей, который 875-й, считает, что нужно оснастить самокаты подушками безопасности для пешеходов. Ну, а Панк 13-й говорит, слушайте, но все случаи смерти людей так или иначе связаны с людьми. Тогда, получается, для того, чтобы решить эту проблему, надо запрещать именно людей.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Макс 47 пишет, у людей просто самокатов нет, поэтому они такие злые. Действительно, как тот самый почтальон Печкин. В Госдуме предложили ввести лимит на домашних животных в соответствии с размером жилья. Депутат Николай Валуев считает необходимым еще и ввести обязательную регистрацию питомцев. Он первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды и сказал, если делать какие-то ограничения, нужно исходить из квадратуры помещения, в котором проживает хозяин. Количество животных должно соответствовать емкости помещения. Зарегистрированная площадь на человека должна быть определяющим фактором количества животных, которые будут там проживать. Ну и понятно, что для того, чтобы все это выдерживать, нужно будет их регистрировать. Дарья Тараскина, руководитель благотворительного фонда защиты животных БИМ. Она с нами на прямой связи. Дарья Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, сегодня Валуев на эту тему говорит. До этого один из мэров российских городов выступил уже с инициативой. Судя по всему, ее начинают продвигать в область практической реализации. Как вам эти перспективы?
Они ужасны. Это когда партия управляет государством, это катастрофа.
Почему?
Это катастрофа мозга, потому что надо начинать с добра и какого-то цивилизованного отношения. То есть такие права, если животных никакие. Они являются собственностью, при этом нарушаются права конституционные человека, иметь только сколько он может или хочет. А для того, чтобы это вводить жестко, нужно, чтобы государство было абсолютно готово к тому, что у государства были бы места, куда эти животные лишние поступят, а государство имеет деньги на их содержание. Иначе придет хозяин и скажет, а что ты так плохо мою собачку кормишь?
А почему государство должно кормить его собачку?
А куда ее девать-то, если она лишняя?
Нет, подождите, смотрите, ведь вы же не можете загнать свой автомобиль, к примеру, это тоже ваше имущество с точки зрения закона, в свою квартиру.
Да.
Потому что так нельзя.
Некоторые это умеют делать. У меня красивая квартира есть, где люди придумали, сильно поднапряглись мозгами, технически инженерами, и заводят свои машины в свою квартиру. Это удобно и красиво бывает. Если вы этого не видели, то я это видел.
Ну, это обычно происходит в отдельно стоящих домах.
Я говорю про настоящие дома.
Ну вот, а мы-то
говорим... А если мы думаем, как решить сделать удобнее, и никого не наказать, то мы сначала что-то думаем и делаем. То мы очень хорошо думаем и имеем профессионалов для этого.
Ну, мы же понимаем, откуда идет эта идея. Скорее всего, от тех небольшого количества случаев, когда у человека в доме там 50 кошек или 70 собак. С этим-то что делать, с вашей точки
зрения? Это идет от охотников, которые ненавидят животных, которые их используют. Это идет от людей, которые торгуют животными. Это идет от денег, прежде всего.
Это идет от соседей? Это
наши кухарки-то.
Подождите, это идет от соседей, которым воняет.
Послушайте, было такое время в развитии нашей страны, когда у какой-то бабушки что-то было не так, то к ней приходил сам по себе тимуровский отряд и помогал молча. Такая книга есть, Тимурова команда. То есть созидать – это что-то делать. А указывать, кому что делать, ну, указивка еще не выросла, так неправильно. Где регистрировать? Он вообще базу данных-то создал, господин. Ну, вот, база данных, где регистрировать-то, алло? Какие приюты, о чем у нас до сих пор? А, нету целевого назначения земель под приюты на территории всей страны. Моей родины это как? Нет целевого назначения, то есть все, кто пытается сделать приюты. И лишних особей брать на специализированную территорию. Пытаются. Это вот только начало, да, такого человеческого движения, да, они не имеют права, потому что не все равно, значит, не имеют такое.
То есть сначала вот с этим решите, а потом уже пытайтесь ограничивать.
Вы сначала, да, приготовьте почву. То есть почву надо сначала удобрить, и нужно дать урожай. Как обычно это было, нормальные разумные люди делают.
Угу.
Когда нет кухарки. Когда они понимают, как это технически сделать. А указывать, ребят, это нарушение Конституции, потому что в Конституции человек имеет право держать, имеет свою щетку зубную, свою жену, свою машину, свое животное, свое.
Понял, спасибо.
Но если люди же подбирают,
спасибо.
Да, они же подбирают их.
Дарья Тараскина, руководитель благотворительного фонда защиты животных БИМ, была с нами на прямой связи. Что еще? Какие-то странные инициативы вы сегодня обсуждаете. Елена 659-я говорит, согласитесь же, бредовые какие-то инициативы. Подождите, ничего бредового-то я не понимаю. Просто люди разные и по-разному смотрят на одно и то же. Вот Артем говорит, это странная инициатива. У меня, говорит, трешка 90 квадратов. Если я заведу 20 кошек, соседям от этого легче не будет. Причем здесь привязка к площади? Нет, подождите, здесь как раз привязка к площади понятна. Если вы заведете 20 кошек, то соседям легче не будет. Но если закон ограничит ваши возможности при 90 квадратах, и учитывая, сколько там еще людей прописано, к примеру, одной или двумя кошками, то вот тогда другое дело. 7-3, 7-3, а участковый будет ходить, пишет Анна, по квартирам и проверять, зарегистрированы ли кошки, черепахи, попугаи и кролики. Или сам Валуев пойдет. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я, знаете, что хочу сказать? Что совершенно согласна, что-то делать надо. Вот. И то, что там кто-то приголубил 20 собак, он, конечно, хороший человек, но что соседям делать, понимаете? Это значит, собак он любит, а что же с людьми-то получается? И знаете, и только я единственное, что хочу сказать, надо постепенно все делать. У нас как-то все шашкой на голову. Вот у меня сейчас родственники взяли вторую собаку с улицы, пожалели животное. Одной из собаки тоже с улицы, ей уже 11 лет, а этой год полтора, наверное. Ну и что? Вот применять надо это, вот эти самые условия, если они что-то хотят делать, постепенно, вот, допустим, для вновь заводимых животных. А там уж, где люди держат, ну, две собаки, ну, три, там, я не знаю, кошки. Ну, что им делать? Выкидывать на улицу, что ли, это все? И надо вводить налог на содержание животных. Вот это, эти деньги пойдут на вот эти самые всякие там питомники, гостиницы или что там.
Да, но тогда, тогда мы возвращаемся к тому, что говорила Дарья Тараскина. Сначала заведите базу, посчитайте, наконец, этих животных, и тогда будет хотя бы понятно, сколько денег надо брать в качестве налога. 7373948. Мартин пишет, это что, появятся животные без постоянной регистрации и без определенного места жительства? 7373948. Если власть приравнять все это к законной, в законном порядке, Космополит пишет, это ведь еще и оплату ЖКХ будет менять. А с другой стороны, а почему вы решили? Откуда там социальные выплаты? Еще раз напомню, с точки зрения нашего законодательства, животное — это не животное, а обычное имущество. 7373948. Наблюдатель говорит, тогда надо будет отдельно прописать, сколько тараканов можно содержать в одной квартире. Тоже тема, кстати. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Сергей, город Москва.
Да, Сергей.
У меня две собаки. И обе с улицы. Одну собаку я нашел на стройке, уже будучи взрослым. Ему был год. А вторую собаку я нашел новорожденного щенка в лесу, так скажем. Вот, вырастил обоих. Живем мы в однокомнатной квартире. Я живу один, вот, с двумя собаками. И я не представляю, как бы они жили в приюте. Потому что, откровенно говоря, я считаю, что в приюте собаки недолго живут.
Да, это не... Подождите, раз... хорошо, что вы позвонили, потому что вы мне тогда ответьте на вопрос. Вот вы не представляете, как ваши собаки жили бы в приюте. А вы представляете, как живут ваши соседи, когда ваши собаки лают?
А, мои собаки воспитанные, дрессированные, не лают. Это во-первых. Во-вторых, они чистые, ухоженные.
Можно ли говорить, что у всех так?
И у соседей жалоб нет. А собака, в первую очередь, это ответственность.
Нет, ну тут я и говорю...
Собакой нужно заниматься.
А все ли занимаются...
Собаку нужно воспитывать. В обязательном порядке.
Понял, надо воспитывать собаку, и если она будет воспитана, то проблем не будет. Но все-таки вот, мне кажется, я даже помню, я присутствовал при таком разговоре, когда я точно слышал, как собака лает, а хозяйка этой собаки говорила, у меня воспитанная собака никогда не лает. Ну, собака, она так устроена, она изредка разговаривает. Пока будут удобрять почву для принятия этого закона, у меня каждый день под окном удобряют эти любимые любители животных и ненавистники людей. Вот так делит в этом вопросе наше общество Бузыкин. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мое мнение, что собственник, то есть общее собрание собственников квартир, должно регулировать этот вопрос. То есть вот эти лестницы, лифты, это все же не... то не квартира, да, это все на правах общей собственности. И действительно, вот собрание может, надо принять такой закон, собрание может ограничивать количество домашних животных.
Ну, вы знаете, как легко собрать собрание.
Ну, собираются же все-таки, ну, как, сейчас электронно, но полномочия, если такое будет, может, и чаще будут собираться.
Может, действительно, и начнут хотя бы. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, даже две собаки для однокомнатной квартиры – это много. У меня брат Кавказ содержал в однокомнатной квартире, она сама по себе много места занимает. Но истинной ради надо сказать, что предыдущий слушатель не говорил о том, что у него хотя бы одна из собак – кавказец. Далее новости.